Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Рад всех вас слышать, видеть. Хотя я вас не вижу и не слышу, зато вы меня слышите и видите. Я очень сильно надеюсь, по крайней мере, на это. И мы начинаем наш эфир «Верю, не верю». Уже не первый в этом году, но следующий, значит, после первого эфира «Верю, не верю». И я очень сильно надеюсь, что сегодня в рубрике «Вы спрашиваете, я отвечаю» будет максимально интересно, благодаря вашим лайкам, репостам, комментариям и вопросам мне в личных сообщениях, в комментариях под любым видео, где бы вы не смотрели это видео, потому что мы транслируем этот эфир на многих площадках. Ну и вы также можете писать мне на почту Юртов через yu@gmail.com, yurtov@gmail.com и abbo@bk.ru, это второй адрес, ebbo@bk.ru. Куда вам удобнее, туда и пишите. Ну и, собственно говоря, мы будем отвечать на ваши вопросы. Мы, потому что, я надеюсь, наши постоянные зрители тоже присоединятся к этому эфиру. И на те вопросы, на которые я не смогу, не успею ответить, они вам ответят, напечатав на своей клавиатуре что-нибудь вам в ответ. Я, кстати говоря, призываю, друзья, всех наших постоянных зрителей действительно поактивнее принимать участие в этом эфире, не просто слушать его, но и пытаться пробовать, почему бы и нет, отвечать за меня, вместо меня на те вопросы, которые поступают к нам в комментариях. И сейчас я сделаю то же самое, что прошу вас, то есть расшарю этот эфир на своих площадках, в своих социальных сетях. Как только я это сделаю, так сразу же начну ваши вопросы читать и отвечать на них. Напоминаю о том, что у этого эфира есть одна очень важная, ну, как мне кажется, особенность – это то, что я не готовлюсь заранее к ответам. Я их читаю буквально вот в режиме реального времени, эти вопросики, и стараюсь на них отвечать, собственно говоря, ну, либо я знаю ответ, потому что что-то там прочитал до этого, либо мой опыт мне подсказывает это, либо формирует ответ в процессе прямо прямого эфира. То есть, еще раз, я не готовлюсь, я не знаю, какие вопросы будут поступать, абсолютно не знаю. И, соответственно, пожалуйста, будьте ко мне милостивы в этом смысле. Если я начну мямлить или мычать, или думать, или подвисать немножко, то это только потому, что мне нужно чуть-чуть подумать, прежде чем постараться ответить на ваш вопрос. Итак, ставьте лайки, друзья, делайте репосты, комментируйте трансляцию. Еще буквально пару мгновений, и я начну ваши вопросики читать. Ну, нет, не вопросики, вопросы, конечно же. Без всякого уничижения. Это уж просто такая вот моя манера. Так, одну секунду, пожалуйста. И я почти закончил делать то, что и вас призываю, то есть расшарить этот эфир в своих социальных сетях. Я особенно призываю, друзья мои, вопросы писать людей, которые не ходят в церковь, которые сомневаются, которые являются атеистами, может быть, даже воинствующими атеистами. Вот вас особенно я призываю вопросы писать, потому что вот, ну, это, мне кажется, наиболее интересно. Верующие всех мастей, всех деноминаций, они, в принципе, и так смогут найти ответ на свои вопросы, обратившись к своему пастору, например, или к своему служителю, к своему наставнику. А вот атеисты, сомневающиеся, агностики, их вопросы, они действительно иногда способны поставить в тупик. Хотя, на самом деле, вопросы верующих тоже способны поставить в тупик. Окей, я все сделал. Я все сделал, и сейчас я открою свою почту, на которой, я точно знаю, вопрос уже есть. Да, кстати говоря, когда вы пишете мне на почту, на yurtov@gmail.com, либо ebbo, с двумя b, ebbo, abbo@bk.ru, В теме письма пишите вопрос для верю не, для ВНВ. Вопрос для ВНВ, чтобы я понял. Писем приходит очень много, и чтобы я понимал, какие открывать непосредственно во время эфира, чтобы не тратить ни ваше, ни свое время, ни эфирное время, пожалуйста, сделайте такую пометку. Вопрос для ВНВ. Итак, очень долго выбираю между исламом и христианством. Что вы посоветуете? Ну, я, естественно, посоветую христианство, хотя, ну, вы не очень подробно задали вопрос, потому что выбираете между исламом и христианством, либо не христианством и любой другой религией. Это ведь выбор в чем? Ну, во-первых, конечно же, мы не исключаем мистический момент в этом вопросе. Мы считаем, что, ну, естественно, мы считаем, что христианство – это единственная верная религия. Естественно, как же иначе, да, как и любой другой адепт любой другой религии, другой религиозной системы, мы считаем наше верование самым правильным, самым верным. Но выбор в чем? Вот вы говорите, вы выбираете между исламом и христианством. В чем конкретно заключается ваш выбор? А ведь это очень важно. Несмотря на то, что ислам и христианство и иудаизм это являются так называемыми авраамистическими религиями, то есть они имеют общие корни, казалось бы, да, имеют общие корни, это три абсолютно разные религии, абсолютно не похожие друг на друга, хотя и имеющие в своем основании одних и тех же, там, не знаю, героев, скажем так, да, Моисей, там, допустим, есть и в исламе, и в иудаизме, и в христианстве. Муса, он называется в исламе, да? Иисус, он есть и в исламе, и в христианстве. Его не почитают в иудаизме. То есть какие-то похожие элементы, похожие герои, одни и те же, вернее, герои, есть и там, и там, и там. Но при этом, если мы говорим именно о религиозно-философской системе, это очень разные религии, они абсолютно не похожи друг на друга. И мне бы хотелось бы, конечно, знать, в чем конкретно вы выбираете, для того, чтобы наиболее точно и ясно постараться ответить на ваши вопросы. Потому что вот так я выбираю между исламом и христианством. Ну, выбирайте, что я могу сказать на это, да? Выбирайте, пожалуйста. Ну, что ж тут, что на это скажешь? Но, опять же, какие критерии вашего выбора? Ну, вот, но мне кажется все-таки, что интеллектуальный момент... Я уверовал в очень раннем возрасте, там мне было 10 лет, когда я уверовал, когда стал христианином, да? Причем это... Я не родился в христианской семье. Я родился в семье, которая была, как сказал Лукашенко, да, православными атеистами, да, то есть мы праздновали Рождество и Пасху в нашей семье всегда, насколько я помню, но, тем не менее, никто не ходил в церковь, и я был первым в нашей семье, который крестился по вере, который пошел в церковь, и после меня уже вся остальная семья была крещена, свою маму лично я крестил даже, кстати говоря, в далеком-далеком, о каком году-то я уже забыл, в 93-м году, по-моему, в одной из центральноазиатских стран. Я уверовал в раннем возрасте, и потом, когда стал подростком, я там продолжал свои религиозные поиски, увлекался и кришнаизмом, и индуизмом, и дзен-буддизмом, именно дзен-буддизмом, и чем только не увлекался, именно ища какие-то интеллектуальные, такие рациональные основания для того, чтобы уверовать, да, во что-то там, да, найти какую-то рациональную основу. Но раз за разом я возвращался к христианству, потому что помимо рациональных оснований для веры, а в христианстве их очень много, на самом деле, рациональных оснований для веры, есть еще, опять же, я повторяюсь, уже некие там мистические, там, сверхъестественные основания, да, Бог ко мне пришел, вот он что-то во мне поменял, и как бы я ни пытался убежать в другую религию, он раз за разом меня возвращал в христианство, раз за разом, да, потому что все-таки есть что-то большее, чем рациональные основания. И говоря о выборе, вот вы говорите, я выбираю между исламом и христианством. Опять же, да, вы ищете какие-то рациональные основания. В каком-то смысле, если мы смотрим поверхностно на ислам, как мне кажется, подчеркиваю, в исламе даже больше рациональных оснований для веры, больше логики какой-то внутренней, чем в христианстве. Потому что в христианстве, например, есть понятие Троица, Бог Троицы, да? Он единый Бог, но Бог Троицы. Ислам это отвергает как иррациональную какую-то концепцию, абсолютно лишенную смысла и нелогичную, например, да? Ну вот, а мы, наоборот, ее принимаем, и принимаем именно в том числе в силу ее иррациональности и нелогичности какой-то, да? А ислам ее отвергает. Ну вот, то есть разный подход абсолютно, да? Поэтому, если вы мне расскажете все-таки, каким образом вы выбираете, на что вы опираетесь, тогда мне будет проще, я уже это говорил, может быть, постараться ответить на ваш вопрос. Окей, идем дальше. Пастор, скажите, пожалуйста. О, кто-то знает, что я пастор. Да, друзья мои, я служитель церкви, то есть я христианин, я отвечаю на вопросы в первую очередь как христианин. И это самое главное, что в этой передаче присутствует, да, то есть я отвечаю на вопросы, стараюсь отвечать на вопросы именно как христианин. Христианский взгляд на ту или иную проблему, не обязательно религиозную, это может быть и совершенно светские вопросы, на какие-то светские проблемы, да, потому что у христиан есть, конечно, сформированный взгляд и на какие-то светские вещи, которые отличаются от взгляда атеистов там, или агностиков, гностиков и прочее, прочее, прочее. Но я еще являюсь служителем реформатской церкви Христа в городе Санкт-Петербурге. Это протестантская церковь, протестантская деноминация. Поэтому, ну вот еще одно мое амплуа. И вот вопрос. Пастор, скажите, пожалуйста, мой дедушка много-много лет назад совершил самоубийство, и его похоронили за пределами деревенского кладбища. Почему существует такая практика? И что вы скажете по поводу семи смертных грехов и вообще самых страшных грехов? Слушайте, я считаю, что это одна из самых страшных манипуляций, если честно, религиозных по поводу, во-первых, семи смертных грехов. Эта концепция существует в основном, преобладает в католицизме, ну и в православии, в народном она вроде тоже существует, значит, официальная версия, официального взгляда православия на семь смертных грехов, если честно, я что-то запамятовал по этому поводу, но внутри католицизма совершенно точно такая концепция существует, но и там существует взгляд, типа, самый страшный грех, и якобы самоубийство является таким настолько страшным грехом, в котором нельзя уже, естественно, покаяться, вот, и раз человек уже не в состоянии покаяться в этом грехе, он совершил самоубийство, его как непокаянного грешника, человек, который должен в аду гореть 100%, его хоронят за пределами церковного кладбища. На мой взгляд, это полная чушь, это полная профанация вообще и непонимание вообще так называемой хамартиологии. Хамартиология – это область в богословии, которая изучает грех. Да? Забавность этой ситуации со знаком минус. Забавность в том, что большинство людей на планете Земля, когда они умирают, они не каются в большинстве своих грехов. Нельзя каяться в грехах вообще. Типа, Господь, прости меня за то, что я там грешил в своей жизни. Нет. Вот так это не работает. Когда мы каемся в конкретных грехах, которые мы совершили. Когда мы просим прощения у нашей жены, или у нашего мужа, или у папы, или у мамы, или у детей, мы же не просим прощения, типа, ну, за все, там, да? Если мы в чем-то виноваты, то мы просим прощения за конкретные ошибки, обиды, которые мы нанесли этому человеку. Также и здесь, да, человек в любом случае, когда умирает, он не кается, он не может покаяться во всех тех грехах, которые он совершил. Многие он грехи не помнит, многие грехи он не осознает, которые он совершает. Он не понимает, что это было неправильно и плохо, и ужасно, да? Поэтому в любом случае все люди умирают, они умирают грешниками. Грешниками. Все люди грешники, без исключения. И нет греха, который... там, один грех нас отдаляет от Бога, там, типа, на один метр, ну, условно, там, да? А второй грех отдаляет нас от Бога на километр. Все грехи, любой грех, даже воровство скрепки с рабочего места, там, бумаги, листа бумаги, воровство, подчеркиваю, или там конфетки из магазина «Пятерочки», любой грех, который мы совершаем, максимально удаляет нас от Бога. Любой грех является бунтом против Бога, да? Как написано в Библии, если кто-то совершил там любой грех, да, он вообще, в принципе, весь закон нарушил. Потому что закон, собственно, в чем заключается? В том, чтобы мы слушались Господа, да, выполняли Его волю и не согрешали. И согрешивший в одном чем-либо, неважно, да, нарушил весь закон, говорит Священное Писание. И в этом смысле, конечно же, практика русской, ну, вообще православной церкви и, наверное, католической тоже, как заключается в том, что самоубийц хоронят за пределами церковного кладбища, я считаю, что она абсолютно антибиблейская, антихристианская и никакого отношения к христианству, к Библии не имеющая. Но такая традиция существует, она сложилась, ну, к сожалению, да. А самое-то еще интересное в том, что люди-то, совершающие самоубийство, они же совершают эти вещи, как правило, уже в измененном состоянии сознания. Да? То есть человек, не, как правило, да, Он же не совершает самоубийство прям спонтанно, обычно, как правило, да? Он к этому, он страдал, он болел. Например, вот мой сосед, прекрасный мужчина, которого я знаю с самого рождения, и он меня знал, к сожалению, уже нет в живых, да? То есть мы знакомы с самого рождения. Это прекрасный офицер, сослуживец моего папы, они вместе служили в одной академии. Он долго болел, там, долго болел онкологией. И он там буквально катался там по полу от боли, да, от боли, которая его сопровождала, да, сопровождала болезнь, которой он страдал. И уже даже самые сильные обезболивающие ему не помогали вообще, да, какие бы он ни принимал, они, ну, все уже не действовали на него. И там, понятное дело, что человек, который неделями страдает от боли, у него уже меняется сознание, да, все, он уже в измененном состоянии сознания. И вот в этом измененном состоянии сознания он совершил суицид, уже не в силах терпеть. И я его прекрасно понимаю, должен сказать, да, потому что там 25 лет назад, если виден там мой шрам вот на брови, я тоже был там в больнице, и мне делали там хирургические всякие манипуляции без наркоза, потому что нельзя было делать наркоз. Ну, представляете, на живую резать человека, голову к тому же, да, без всяких обезболивающих. Хотя мне ежедневно кололи морфий или морфин, путаюсь в этих... Ну, короче, мне ежедневно кололи, чтобы хоть как-то купировать мое болезненное состояние, но все хирургические вмешательства, кроме одного, мне делали без наркоза. Это больно, ну, это неприятно, да, и через там 2-3 недели я уже просто настолько от этой боли отупел, что вообще, ну, плохо, у меня как в тумане все перед глазами было, да, вот, то есть я даже реальность воспринимал, как будто бы у меня плохое зрение тогда было, хотя у меня было тогда отличное зрение сквозь туман. И вот в этом состоянии человек совершает какой-то, ну, необдуманный поступок, но и Господь, поверьте мне, прощает таких людей. Ну, это лично мое мнение, но я буду на нем настаивать, как христианин, как, опять же, и как служитель церкви. Господь таких людей прощает, и такие люди вполне себе достойны того, чтобы их хоронили на церковном кладбище, на мой взгляд. Но спасибо за вопрос. Это, по-моему, первый вопрос такого рода в нашем передаче. Скажите, почему некоторые дети в очень раннем возрасте, раньше 10 лет, уходят из жизни? Неужели они так быстро могли достичь своего духовного уровня? К примеру, если они были больны раком или еще чем-то. Почему порой Господь Бог решает их забрать на небо, чем оставить на земле и помогать им через веру в себя бороться и с каждой новой трудностью быть ближе к своему максимальному духовному уровню? Дети ведь некоторые еще не знают, есть ли действительно Бог на свете. Нет никакого понятия в христианстве духовные уровни. Это могут... Есть такое понятие в индуизме, там, в йоге, например, да, если мы говорим о йоге не как о комплексе физических упражнений, а именно как о духовной практике. Вот там вот есть всякие духовные уровни. В христианстве такого понятия не существует, духовные уровни. Мы можем сказать, что человек возрастает там во Христе, но, опять же, нет никаких уровней. И там духовно взрослый человек в одном чем-то, да, может быть, малым детем в другом чем-то. Такие дела. Что касается, почему Бог детей забирает, да не важно. Смотрите, у нас после Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны, стало очень много гуманизма в мире. И возвышение, там, или не возвышение, ну, в каком-то смысле возвышение, да, особо трепетное отношение к детям. Гуманизм никакого отношения к христианству вообще не имеет. Более того, гуманизм – это антихристианское, если мы говорим гуманизм в чистом виде, гуманизм – это антихристианская философия. Оно никакого отношения к христианству не имеет и порочит христианство, извращает христианство. Это не означает, что христиане не должны гуманно относиться к людям. Я говорю о гуманизме как о философской идее, философской мысли. Ну вот. И точно так же, особенно трепетное отношение к детям, это не очень правильно. Ну, чем столетний мужчина отличается от ребенка, да? На самом-то деле, если мы смотрим рационально на эти вещи, то столетний мужчина, там, или, окей, там, 60-летний мужчина, он более ценный, чем 10-летний ребенок. Потому что у 50-60-летнего мужчины или женщины, неважно, есть колоссальный жизненный опыт, огромные знания, которые он может и должен передать следующим поколениям, да? А у десятилетнего ребенка нет ничего вообще, кроме там ветра в одном месте, да? Ну, то есть рационально, смотря на вещи, взрослый человек более ценный, чем ребенок. И Библия, кстати говоря, нам дает такие основания тоже. Если мы будем читать Ветхий Завет, то мы увидим, что и Библия, и Бог к взрослым людям относятся более, как к более ценным единицам, скажем так, социальным, да, чем к детям, или чем там, тем более детям в утробе материнской, хотя и то человек. Ну, это первая часть ответа. Вторая часть ответа: каждому Бог дает свой срок жизни. Для кого-то это один день, для кого-то это 100 лет, и все. Ну, все, да. Опять же, вот такой искаженный взгляд на детей, он неправильный. Да? Смерть человека в любом возрасте, она ужасна. Потому что смерть – это апофеоз, то есть наличие смерти вообще в мире – это апофеоз греха, да? Действия, проявления греха в этом мире. И как смерть ребенка в утробе матери, еще нерожденного, ужасна с точки зрения, да, жизни, да, также и смерть столетнего мужчины или столетней женщины тоже ужасна. Никто из них не является более ценным или менее ценным. И та жизнь цена, потому что и там человек, а мы верим, что человек является человеком уже после соединения сперматозоида и женской яйцеклетки, то есть как только они соединились, все, это уже человек. Это уже человек. Пусть даже он еще там не имеет формы человеческого, он еще не родился, но это уже человек. Мы так верим, да? Так верит большинство христиан, да? На основании Библии. Опять же, мы в это верим. Поэтому и та жизнь цена, и там образ Божий находится в человеке. Поэтому смерть и того, и другого, она ужасна. Нельзя выделять ни детей, ни стариков, ни людей среднего возраста никаким образом, как более ценных экземпляров, скажем так, да. Ну вот, в общем-то, собственно говоря. Я мог бы еще там полчаса отвечать на вопрос, но мне кажется, что и этого вполне достаточно для того, чтобы все-таки более правильно смотреть на ценность жизни человека. Еще раз повторю. И ребенок, которому один день от роду, и столетний старик одинаково цены в глазах Божьих, и они имеют одинаковую ценность, и выделять кого-либо из них как более ценных – это очень серьезная богословская там, когнитивная ошибка. Андрей, привет. Есть ли примеры в современной церкви хулы на Духа Святого? Так при чем тут, какая разница, современная церковь или несовременная? Все люди во все времена хулили Духа Святого. Вопрос в том, что вы понимаете, Андрей, под этим лично, конкретно вы. Вот напишите, пожалуйста, что вы понимаете под хулой на Духа Святого. Очень интересно ваше мнение. А потом я отвечу более предметно на ваш вопрос. Как можно верить в Бога, ни разу не видев ни Его, ни Его чудес? А с чего вы взяли, что я ни разу не видел чудес Божьих? Во-первых, что мы имеем в виду под чудесами Божьими, да? Потому что некоторые считают, что любое проявление Бога должно сопровождаться, там, я не знаю, там, какой-то иллюминацией, да, там, фейерверками, как это, расхождением вод морских, там, да, когда евреи бежали от египтян и прошли по черному, не по черному, а по черному, да, морю Аки и посуху, значит, по дну моря, да, перешли, собственно говоря, его. Некоторые вот считают, что чудеса только в этом проявляются. Лично в моей жизни было множество Божьих чудес, и я сам являюсь выражением, явителем Божьего чуда. Да? Господь меня спас и оправдал. Господь меня сделал из неверующего человека верующим человеком. Он работает в моей жизни каждый день. Я ощущаю его присутствие ежедневно, ежесекундно в моей жизни. Моя семья является, собственно говоря, тоже выразителем Божьих чудес. Ну и прочее, прочее. Я не знаю, смотря что вы имеете в виду под чудом. В моей жизни, да, я лично Бога, вот так, глаза в глаза, как я мог бы увидеть вас, не видел, не наблюдал, как я вижу своих детей, как я вижу свою семью, как я мог бы увидеть, как я вижу вот технику, с помощью которой я вещаю, да, и делаю этот эфир. Вот так я Бога не видел, но Я, поверьте мне, ну, я и ветра никогда в жизни не видел, друзья мои. И вы никогда ветра не видели. Представляете? Вы в жизни никогда не видели ветра. Вы в жизни никогда не видели электричество, например, да? Но и то, и другое существует. И вы видели проявление и того, и другого. И проявление ветра вы видели. И видите каждый день, да? И можете видеть каждую секунду, выглянув на улицу, проявление ветра. И вы пользуетесь электрическими приборами. Вы видели какие-нибудь разряды электрические, когда ток пробивает воздух, да? И вы видите вот искры. Но это не ток, опять же, да? Это не сам ток электрический. Это его действие, признаки его действия. Когда он заряжает там ионы, да, в атмосфере, и таким образом вы видите электрический разряд, или там молнию, или что-то еще. Но также и Бог, вы его не видите воочию, и слава Богу, наверное, что не видите, но при этом вы видите признаки действия Бога в своей жизни. И я вижу эти признаки действия ежедневно, и в моей жизни происходило множество чудес, которые ничем иным, как действием Бога в моей жизни, я обосновать и описать не могу. Так что, ну, можно верить в Бога. Я не видел никогда Антарктиды, например, да? Но я точно знаю, что она существует. Я никогда не видел Марса. Я не видел... Ну, Венеру я видел там в небе, да? Какую-то там светящуюся точку, которая, я точно знаю, является Венерой. Но я там не бывал никогда в жизни. Но она же существует. Я не видел ни Юпитера, ни Урана, ни Нептуна, не Меркурия, но они же существуют, опять же. Правда ведь? Люция, интересно, такое имя Чепелкина, пишет нам много смайликов, всяких эмодзи. Спасибо вам за поддержку. Ставьте лайки, между прочим, друзья, делайте репосты и комментируйте нашу трансляцию. Даже если у вас нет вопросов, напишите, откуда вы смотрите этот эфир, с какой страны, города, ну или как Люция, или Люция, не знаю, как правильно ударение стоит, извините, пожалуйста, если что, я не хочу вас обидеть. Напишите кучу эмодзи. Это тоже поддержит наш эфир. Здравствуйте. Зачем много молиться, если молитва все равно будет с примесью всех грехов? И сколько не пытайся прилагать усилия, все твои чувства все равно будут лживы перед Богом. И всегда есть опасность не туда пойти. Достаточно коротенького правила, и на этом быть спокойным. Спасибо. Очевидно, пишет православный человек, по слову правила. Слушайте, вы очень сильно неправы. Конечно, все наши действия, они с примесью греха, и даже такие высокие чувства, как любовь, например, оно тоже, к сожалению, омрачено грехом. Любовь, радость, грусть, все прочее, прочее, прочее. Поскольку грех в нас присутствует, то, конечно, практически все наши действия, они с примесью греха. Но это не означает, теперь, что все... Это раз. Во-вторых, это не означает, что в наших действиях нет чего-то позитивного, чего-то прекрасного. В любом случае, любовь это, ну, это хорошо. Это же действие Бога в нашей жизни. Наша способность к любви это действие Бога в нашей жизни. И да, оно омрачено грехом, но не до конца, опять же, не до конца. Это первое. Второе. Ваш вопрос в корне, в принципе, неверен, да? Зачем много молиться? Я бы спросил наоборот, а зачем вообще молиться? Молитва – это не чтение какого-то правила. Вот сейчас вы, опять же, очень фундаментально и очень грубо ошибаетесь насчет своего взгляда на молитву. Это вот, опять же, к сожалению, присуще католикам и православным, да, которые... Я сам просто был православным, я имею право это говорить, да? Я много лет был в православной церкви, которые молитву воспринимают как чтение правил. Я сам это делал, да, то есть у меня были там утренние, дневные, вечерние молитвы, я их читал по книжечке, прям долго-долго, да, утреннее правило, дневное правило, вечернее правило, молитва перед чтением Библии специально написана, молитва после чтения Библии, перед его, после еды, и т.д. Это молитва перед началом всякого дела, как сейчас помню, да, и прочее, прочее. Так вот это формализм к молитвенной жизни, он приводит к тому, что вы воспринимаете молитву как некое дело, правило, которое вы должны исполнить. Ради чего, спрашивается, да? Ради чего? Ради того, чтобы выслужиться перед Богом, там, или перед церковью, я не знаю, да? Мы все-таки воспринимаем молитву Мы все-таки воспринимаем молитву как личный разговор с Богом, личный разговор с Богом, который требует искренности, соучастия вашего интеллекта и души, вашего сердца в этом разговоре. Но вы же не приходите к своему мужу или к своей жене и не общаетесь с ним или с ней, или с родителями, или с детьми, вычитывая какой-то заранее придуманный кем-то чужим текст. Вы приходите к любимому человеку, общаетесь с ним как с любимым человеком, интересуясь им, вторгаясь в хорошем смысле в его жизнь, там, да, интересуясь тем, что там происходит, открывая свое сердце и свою душу. Вот что такое молитва. Поэтому если вы относитесь к молитве как к правилу, на мой взгляд, лучше вообще не молиться. Хотя я, например, иногда могу помолиться. У меня есть книжка, называется «Долина видения». Это не реклама, это сборник пуританских молитв. Но они настолько прекрасны, да, эти молитвы, что я могу там раз в год помолиться молитвой из этого сборника. Но даже когда я это делаю, все мое существо, оно в этой молитве находится. В этой молитве. Такие дела. И еще третий момент я бы ответил, да? Именно потому, что вы пишете все твои чувства, все равно лживы перед Богом. Именно потому, что все ваши чувства, они с примесью греха, и где-то подчеркиваю, не во всем, а лживы, именно поэтому вы и должны молиться. Именно поэтому. Андрей Хлынов, духовный возраст есть, младенец, отрок, юноша, отец, 1 Иоанна, 2 глава. Ну, да, Андрей, ты прав, что действительно Библия нам предлагает. У меня даже проповедь была по этому поводу, на эти стихи. Есть некий условный духовный возраст, но я все-таки, живя в реальном мире, да, живя в реальном мире, имея в виду и себя, и многих людей, с кем я сталкиваюсь, тем не менее я утверждаю. И это не единственное место, которое, да, которое говорит о том, что есть духовный возраст какой-то. Да? Помнишь, в другом месте написано, что вам уже следовало бы учить, да, а вы все еще... Есть мясо, а вы все еще молоко, да, попиваете. И больше на больше не способны. Безусловно, есть какой-то духовный возраст, условный. Но опять же, нельзя к этому формально относиться. Есть люди, которые, даже в моем окружении, которые очень прямо... Ну, они настолько круты, да, как христианин. Но я точно знаю, что в некоторых аспектах своей жизни они поступают как, ну, малые дети. И так будет со всеми и у всех во все времена. Где-то мы натренированы, да, а где-то мы будем проваливаться. Или вообще даже не где-то, а периодически мы будем проваливаться. Но это не духовные уровни, да, это не то, что я считаю, имел в виду человек, который задавал вопрос выше про духовные уровни. Да? И опять же, как ты определяешь вот этот самый возраст? Я, например, чем дольше живу в христианстве, тем, мне кажется, я все более и более превращаюсь в младенца. Такие дела. Идем дальше. Ставьте лайки, да, делайте репосты, между прочим. И, конечно, комментируйте нашу трансляцию, пишите ваши вопросы. Ну или просто о том, откуда вы нас, из какого города и страны смотрите. Почему вообще человек верит, что Бог есть? Это хороший вопрос. Это хороший вопрос, и он даже в большей степени философский, чем религиозный. Ну, впрочем, я вас и призывал задавать любые вопросы, которые у вас есть. Ну, во-первых, почему? Потому что Бог нас такими сделал. В одном месте, сейчас, если я найду быстро в телефоне, я вам прочитаю. Я этот стих уже неоднократно привозил в наших прямых эфирах. И сейчас я постараюсь его быстренько-быстренько найти, для того, чтобы вам прочитать его. Это Ветхий Завет. Ветхий Завет. Екклесиаст 3.11, да? Если мы почитаем синодальный перевод, там будет написано следующее. «Все соделал он прекрасным в свое время». Он – это Бог, да? «И вложил», это очень важное слово сейчас, «мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Так вот, синодальный перевод тут грешит, он не очень верный, правильный. Там стоит слово «олам», еврейское, древнееврейское слово, которое означает не мир, как мир, как, ну, как вот космос, да, не мир, как наша Земля, не мир, как состояние не войны, да, а правильнее было бы перевести это слово как осознание вечности. Это, когда я пытаюсь объяснить, что это означает, я привожу такой пример, мне лично он очень близкий, это когда, допустим, я помню себя юношей, еще подростком, когда я обожал смотреть в небо, на звезды, особенно в августе и особенно где-нибудь на юге, где видно, скажите мне, как он называется, господи, боже мой, Млечный Путь, забыл, как слово называется. И ты смотришь в небо, и ты смотришь в эту беспредельность, и тебя настолько она затягивает, эта беспредельность, да, настолько тебе... Ты смотришь в нее и понимаешь, что есть нечто большее, чем ты и чем та земля, на которой ты живешь, да? Ты смотришь на эту реликтовость, древность этого мира, скажем так, да, когда ты смотришь в звезды. Тебя настолько поражает этот космос, который ты наблюдаешь, что ты понимаешь, что-то есть, опять же, большее, чем вот все это. За этим всем кто-то стоит или что-то стоит, да? Вот что означает слово «улам». И вот эта тоска по вечности, понимание того, что все не заканчивается, все не упирается в маленькую букашку под названием «человек», оно некоторым образом подготавливает нас к вере в Бога, хотя и не является верой в Бога, в прямом смысле этого слова. Вера в Бога в библейском смысле – это нечто другое. Человек нуждается в старшем брате любой, да? Человек нуждается в защите. Человек понимает, что он несовершенный. Человек понимает, что он смертен. И вот сумма этих факторов, она рождает в нас тоску или нужду в ком-то, кто нас защитит и кто нас в этой жизни проведет. И это вовсе не слабость, это, хотя почему бы и нет, даже если это была бы слабость, все люди слабые в любом случае, да, все люди слабые, какие бы они крутые не были, какими бы крутыми они себе не казались, все люди слабые. А потом однажды приходит к тебе Бог, и вдруг оказывается, что именно вот когда он к тебе приходит, большинство твоих вопросов, касающихся твоей личной жизни, ну, твоей вечности, твоей тоски, они закрываются. Как мы говорим, да, у каждого есть дыра размером с Бога в душе, да. И вот эту дыру никто не может закрыть, кроме самого Бога. Ни секс, ни деньги, ни власть, ни прекрасное здоровье, ни социальное положение твое, ничто. Не образование. Эту дырку может только Бог закрыть. Если человек достаточно рефлексирующий, то он прекрасно эту дыру в себе осознает. И рано или поздно к каждому человеку приходит Бог. По неясным причинам не все люди способны его принять, этого Бога, да? Вернее, согласиться с тем, что он есть. Согласиться с тем, что ты не центр Вселенной, не самый главный, да, в этом мире, а что есть кто-то главнее, кто управляет твоей жизнью, кто все в своей жизни предопределяет. Ну вот. Но, тем не менее, кто-то соглашается, малое стадо, так называемое, да, соглашается с этим. Хотя я вообще в своей жизни крайне мало видел атеистов, настоящих атеистов. Там, может быть, человек 5, 7, 10 максимум в своей жизни. Вот прям атеистов именно, да, настоящих. Все остальные люди так или иначе религиозны в той или иной степени. Пусть даже сами в себе в этом не признаются. Ну, может быть, я не знаю, я ответил вопрос, не ответил. Ну, конечно, пишет Андрей, это не духовный рост, а не духовный уровень, и духовный младенец спасен, духовный рост, он необходим, и это все равно в человеке видно. На миссионерской школе мы проходили предмет духовного формирования, там была тема. Слушай, я понимаю, о чем ты говоришь, Андрей, правда. Просто я считаю, опять же, моя там, христианская жизнь, в том числе пасторское служение, оно мне подсказывает, что все не так просто. То есть мы пытаемся формализировать наше христианство очень часто и привести в какую-то систему. Я сам пытался так когда-то делать, а потом понял, что это страшная ошибка. Мы не можем формализовать или подходить к нашей христианской жизни, к формированию церкви, к росту церкви, к формированию жизни человека, как к какому-то бизнес-процессу, да? Как к какому-то последовательному такому процессу, который всегда состоит из некой причины и некого следствия, да? Вот есть такое понятие ризома философское. Ты погугли, я не буду это объяснять. Это сегодняшний эфир точно не место для этого. Ризома, да? Так вот, для меня скорее христианская жизнь, она похожа вот на эту ризому. Это очень грубое сравнение. Не знаю, почему мне в голову это пришло только что. Я никогда в жизни так не думал. Ну вот, но вот для меня она похожа вот на эту... Она слишком сложна. Любая жизнь человеческая слишком сложна. А уж жизнь христианина, она сложна вдвойне и неоднозначно. И подходить к ней как к какому-то, опять же, вчера ты был лейтенантом, сегодня ты старший лейтенант, да, потом ты будешь капитаном, майором, подполковником, полковником, генерал-майором, генерал-лейтенантом, генерал-полковником, генерал армии, маршалом, да, если будешь, конечно. Ну вот, так вот, не так все работает в этой жизни. Условно мы можем, конечно, безусловно, делить, да. Ну, вот я тебе могу маленький пример приведу. Смотри, была женщина одна в моей жизни, ну, не совсем в моей, как бы, да, но рядышком, которая в церкви женщина, которая была таким мизантропом, да, то есть не очень любила людей. Она была достаточно грубиянкой, грубой такой, неотесанной какой-то женщиной была. Ее многие не любили, именно потому что она такая была острая, колкая какая-то, такая резкая, немолодая женщина, уже совсем не молодая. И тем не менее, она была в церкви много лет, и все к ней относились так немножко, ну, свысока, что ли, и дистанцировались от нее из-за ее грубости. А потом выяснилось, случайно совершенно, что эта женщина, она уже не один год обеспечивала... Короче, она подобрала девочку бездомную на улице. Почему она оказалась бездомной, это не важно совершенно сейчас. Как так получилось? Она, в общем, на вокзале девочку подобрала, подростка, совсем маленького подростка. На вокзале и привела ее к себе домой, помыла, одела, накормила, в общем, спать положила. И, короче, много лет эта девочка бездомная, ну, теперь уже не бездомная, жила у нее в квартире. Эта бабусечка устроила ее в школу, восстановила ей документы, ну, и так далее, и тому подобное. Короче, сделала все для нее, да. И об этом никто не знал. Она об этом никому не рассказывала, не кичилась, не хвасталась, не пыталась... Неважно, христианин, не христианин. И вот понимаешь, о чем я говорю, да? И здесь она... Говорю, такие дела. Так, о, Джерри Сэн, давно тебя не было видно. Вас, пардон, вас. Так, у меня такой вопрос. У наших предков, язычников, в пантеонах было много непонятных существ, которым они поклонялись. Когда в Европу пришло христианство, начали все это дело воспринимать как чертей. Все эти гоголевские русалки, лешие, римские нептуны. Правда существует в каком-то виде нечисти? Или это просто сказки двух поклонников? Слушайте, ну мы ничего не знаем о духовном мире, невидимом нам, да? Мы знаем точно, что он существует, существуют какие-то там вот эти всякие бесы. Ну, черти вряд ли, там нет такого понятия черти. Но черти, скорее всего, бесы, да? В смысле, они, ну, как бы это одно и то же. Мы точно знаем, что мир какой-то духовный существует, в том числе в негативном смысле. Но мы максимально ничего о нем не знаем. Мы знаем, что он есть, но мы не знаем, в каком виде и форме он существует. Поэтому я на этот вопрос ответить не могу. Не могу, правда. Не знаю. Может быть, да. Может быть, нет. Леонид, вопрос. Сегодня все больше распространения получило знакомство с целью создания семьи через специализированные христианские сайты. Как церковь смотрит на такие поверхностные знакомства? Можно ли создать благословенный брак таким сомнительным способом? А почему вы решили, что он сомнительный? Я со своей женой познакомился через интернет. Вернее, даже через СМС-знакомство. И вот у нас двое детей. Я знаю множество людей, мне лично знакомых, которые познакомились через интернет. Это ведь поверхностное знакомство только сначала. Вы в любом случае потом же онлайна переходит в офлайн, да, из виртуального мира в реальный, в любом случае. А чем отличалось знакомство по переписке? Слушайте, у меня даже мой старший наставник, мой бывший старший наставник, например, он свою жену видел живьем до свадьбы один раз. Один раз, понимаете? И через месяц они уже поженились, и у них уже там куча детей, там они уже немолодые люди, очень немолодые люди. Мой приятель хороший познакомился со своей девушкой на какой-то конференции, вернее, со своей женой, почему девушка с женой давно уже, познакомился на какой-то конференции и переписывался с ними бумажными письмами. Они специально выбрали переписку не через email или социальные сети, а бумажные письма. И там несколько месяцев они переписывались в бумажных письмах. И опять же, один раз до свадьбы они виделись. Один раз тоже. И таких примеров масса. Нет, интернет-знакомство – это реальность, которая пришла в нашу жизнь просто. Другая реальность. Раньше не было сотовых телефонов, сейчас они у нас есть. Раньше не было веб-камер, не было таких микрофонов, в которые я сейчас говорю. Не было ничего, но сегодня это в нашей жизни есть. Христианские сайты знакомств, да даже если не христианские. Я раз со своей женой познакомился вовсе не на христианском сайте знакомств. Опять же, мы через смс-знакомство познакомились. И через месяц после общения по смс мы встретились впервые на ее день рождения. Вот ее день рождения, 28 апреля, это день нашей первой встречи в реале. Мы тогда жили в Москве оба. Ну, что в этом такого? Ну, мы же, опять же, ну, поженились, правда, мы через, там, еще через несколько месяцев после встречи в реале. Не, я нормально к этому отношусь совершенно. И нет никакого, и не может быть никакого общецерковного мнения по этому поводу. Ну, по крайней мере, негативного мнения, да? Частное мнение может быть негативное, но общецерковное негативное, ну, что в этом плохого-то? У нас Тесла есть сегодня в этом мире, да, у нас космические корабли на Луну летают, у нас есть телескопы, радио и фото, которые там глубинные всякие вселенские вот эти штуки снимают, да. Да о чем вы говорите? Конечно, все это нормально. Это цивилизация пришла в наш мир в таком виде тоже. И церковь как достаточно статичный и консервативный организм, конечно, не сразу принимает какие-то нововведения, но постепенно, потихонечку принимает. Да? Нормально. Сегодня вот даже консервативные православные товарищи, которые архиконсервативные, да, уже имеют сайты, где вы можете молитвенную просьбу оставить или заказать там какой-нибудь акафист или что-то еще по интернету, да. Даже они это делают. Тем более протестанты, которые были всегда впереди прогресса. Или там двигали этот прогресс. Такие дела. Нет, все хорошо. Я к этому отношусь нормально. Спасибо большое, что вы были сегодня с нами. Это было классное время. Сегодня было много интересных вопросов. У меня еще их тут целая куча есть. Надеюсь, что завтра мы с вами продолжим на них отвечать. И нам точно так же будет интересно. Это был проект «Верю, не верю». Рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю». Меня зовут Владислав Юхтов. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.